Диснейский океан в лучах заходящего солнца был величественен и по-настоящему красив. Глядящий сейчас на него из окна верхнего этажа дворца Дожей, угрюмый мужчина меньше всего обращал внимание на открывшуюся перед ним картину. Его мысли были далеко в стороне от этой водной стихии. «Величайший, к вам прибыл Дож Роккарвин!» Тихий безликий голос секретаря вернул верховного Дожа Кая Шитера из глубин мыслей в реальность. Стоило главе республики Растин отвернуться от окна, как солнце, словно по заказу, окончательно закатилось, погрузив в темноту один из самых больших городов на континенте — Торпеция. «Зови и распорядись, чтобы принесли нам выпить», — сказал хозяин огромного кабинета, проходя к своему массивному столу. «Никого больше не приглашай. Скажи, чтобы приходили завтра». Секретарь, невысокий человечек, бесшумно выскользнул за дверь. Кай был уже пятым по счету представителем семьи Шитер, которая непрерывно вот уже больше 30 лет держала в своих руках пост Верховного Дожа Республики Растин. Среди торговых семей Растина, города и одноименной республики, Шитеры не были самыми богатыми, но в пятерку таковых все же входили. Основой могущества клана, как экономического, так и политического, являлись верфи, на которых строился каждый второй океанский корабль и каждый третий речной из производившихся в республике. А морская и речная торговля для портового города были главными. Кроме того, семья Шитера владела одним из самых крупных банков на континенте, а векселя, сделанные из выделанной козлиной кожи и защищенные заклинанием знак Шитера, часто служили для оплаты крупных торговых контрактов и даже для межгосударственных расчетов. «Приветствую тебя, величайший!» — склонился в поклоне вошедший в кабинет русоволосый мужчина. Одетый в простой дорожный костюм практичного темно-серого цвета, вошедший мужчина выглядел немного усталым. «Привет, Рок! Давай без этих формальностей!» Шитер приветливо улыбнулся. Мужчины крепко пожали друг другу предплечья и сели возле стола. «Я ждал тебя еще на прошлой декаде», — сказал хозяин кабинета. «Пришлось объезжать камень. Бирманцы совсем обнаглели. Надо было сразу ехать в Немею и оттуда добираться по Ирмению». В этот момент открылась дверь, и пожилая рабыня, доверенная служанка Кая, внесла поднос с вином и закусками. Пока она накрывала на стол, мужчины молчали, при этом гость откинулся спиной на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Рогу Карвину было 48 лет. С хозяином кабинета они были ровесниками и дружили с детства, хотя их семьи и стояли на разных ступенях власти и богатства Растина. Семья Карвинов контролировала четверть торговли тканями и красителями. Республика мало что производила сама, поэтому и то, и другое завозилось кораблями, в основном с Валании, южного континента, или с востока самой Торпеции, а затем речными судами вверх по реке Ирмень или караванами развозилось по другим государствам континента. Карвины не входили даже в дюжину самых богатых семей республики, но место в Совете Дожей, состоявшем из 9 человек и являвшемся главным органом управления Растина, Рок 2 года назад все же получил, благодаря протекции своего друга Кая Шитера. Когда рабыня вышла, гость открыл глаза и, осмотрев накрытый стол, с грустной усмешкой сказал: «Смотрю, и ты распробовал крепленную горящую воду. Кальвадос, чувствуется, скоро завоюет республику быстрее чужеземной армии». Шитер кивнул, взял в руки бутылку из удивительного светло-зеленого стекла и разлил по небольшим рюмкам кальвадос. «Если бы один только кальвадос...» Мужчины, понимающие, посмотрели друг на друга, затем выпили. После недолгого молчания хозяин кабинета предложил гостю угощаться и приступить к докладу. «Рассказывай. Вижу, что есть о чем». «Есть о чем», — согласился Рок. «Но, к сожалению, много неясного. Начну с того, что откуда вообще появился этот Олег, нынешний винорский барон ферм и имперский граф Шотел, никто толком сказать не может. Якобы он племянник бывшего то ли сержанта, то ли лейтенанта синезийских наемников Чека, ставшего теперь бароном Палином. Говорят, что Олег прибыл с самого запада континента, чуть ли не с Смоленского великого герцогства, но толком никто не знает. Одно только точно, что проявил он себя в Сольте, это винорский город на правом берегу Ирмения». Шитер вяло махнул рукой, показывая, что лишних пояснений не требуется, и Карвин продолжил. «То, что я сейчас говорю, больше основывается на слухах, чем на каких-то фактах, но кое-что известно достоверно. Во-первых, все его ближайшее окружение, которое пришло с ним в баронство, оно из Сольта. Им как-то удалось в свое время оказать серьезную услугу Лексу. В чем именно эта услуга заключалась, никто толком не знает, но король не просто пожаловал Олегу и Чеку баронство ферм и Палин, но и вручил им стяги». «Это мы уже знали, Рок», — вздохнул верховный дож республики. «Как так получилось, что он полностью подмял под себя все 34 баронства, все города баронств? Откуда у него средства взялись на строительство новых поселений? И главное, с чего вдруг эта винорская глушь начала выкидывать на рынке такое количество новых и порой ранее неизвестных товаров?» Шитер встал и принялся расхаживать по кабинету. «Мы проглядели. Наверняка за этим выскочкой Олегом с самого начала стояла империя». «Откуда у имперского совета нашлись бы деньги?» — не согласился с другом Рок Карвин. «Да и при чем тут тогда король Алекс? Отношения Винора и Ходонцев сейчас не те, что в былые годы. Не стал бы король рисковать, отдавая, по сути, весь юг своего королевства под управление имперским марионеткам». Верховный дож и сам чувствовал слабую обоснованность своего предположения. Но если предположить, что за бароном фермом с самого начала стоял имперский совет, то это хотя бы как-то объясняло те тяжелые удары, которые получила республика за последний год. «Тогда откуда у него две могини такой силы, Рок? На что он нанял столько солдат, что смог так легко взять Шотел и разгромить 7 лучших полков Геронии? Я ожидал, что хоть ты что-то прояснишь, а ты рассказываешь то, что мы и так знали или догадывались». «Понимаю, Кай. Но я же был в Фистале, а при дворе Лекса и сами кормятся слухами, один неправдоподобнее другого. Но мне удалось узнать, что король направил к ферму свою могиню Марнелию, ту самую подругу и соратницу королевского мага Доратия». «Зачем?» — Кай Шитер прекратил расхаживать по кабинету и с интересом посмотрел на Карвина. «Об этом никто, естественно, не рассказывал. Но я думаю, что не ошибусь, если предположу, что Лекс решил предложить Олегу что-то весьма интересное, что-то, что перебьет по весу имперскую щедрость». «Угу, щедрость. Пожаловать его графством, которое он сам и завоевал? Очень щедро, имперский размах», — едко заметил верховный дож. «При такой щедрости, что Лекс бы не предложил, хоть бы и пару солигров, уже будет щедрее». Рок Карвин внимательно посмотрел на своего старого друга. «Кай, в тебе сейчас говорит злость, а она плохой советчик. Помнишь, как твой отец часто говорил?» Рок протянул руку и налил им обоим еще по одной рюмке. «Подумай, титул графа хоть ничего для императрицы и не стоил, но для того, кто и бароном стал недавно, это очень сладкий мед. Теперь Лексу надо предложить что-то не менее серьезное, если, конечно, он не хочет потом бессильно смотреть, как контроль над всем югом его королевства переходит к его добрым имперским союзникам. И это при том, что он только-только разобрался со своим дядей и северными бунтовщиками, да еще и в условиях угроз войны с Тарком, а может даже еще и с Линерией».